Христос воскресе, воистину воскресе! Приветствую вас, дорогие наши друзья, собеседники, соратники, сотрудники, соработники, сродники. Александра и Елена, вижу вас. Пора, пора, покоя сердце просит. И мы вступаем с вами в день воскресный, последний пасхальный воскресный день, потому что в среду грядущую уже будем прощаться в богослужебном порядке с праздником Пасхи и готовиться к всерадостному, светлому празднику Вознесения. Аз есмь с вами, и никто же на вы, никто против вас. Сегодня мы размышляем о предмете самом, что ни на есть насущном, о духовном зрении. Человек создан с одной целью созерцать, общаться со своим Создателем, быть с Ним в Духе Святом, в единстве, по-детски говоря, смотреть на Искупителя, не отрывая глаз. Каждый ученик Его призван. И как мы бережем телесные глаза, боясь малейшей соринки или песчаной бури, всего того, что запорошивает очи, так блюди, сын, сердце твое, духовное око, ибо от него исходище живота. Самая вечная жизнь находится в прямой зависимости от меры чистоты внутреннего ока. Если око будет просто, не будет в нем бревна осуждения, нечистоты, то и все тело чисто. И напротив, если око твое лукаво, смотришь из-под лоби, с подозрительностью, недоброжелательностью, с внутренним осуждением, прилипаешь ко всему недостойному христианина, то и тело, весь круг жизни твоей будет мрачным, темным. И хотя в свое время злой дедушка Ленин повторял бездумно чужие фразы о том, что материальный мир будто бы не зависит от наших чувств и ощущений, является некой объективной реальностью, это разговор для бедных. Каждый видит мир из телескопа собственной души. В зависимости от настройки этого оптического прибора, от качества объектива, находится восприятие всего того, что тебя окружает. И для человека с потемневшим хрусталиком сердечным в мире действует один закон подлости или еще чего-то, что только не придумают люди. И напротив, для чистого все чисто, блаженны чистые сердцем, ибо они становятся способными созерцать, внимать, осязать самого Господа Бога, которого мы и призваны любить, и искать с ним общение. Итак, дорогие друзья, как зеницу ока беречь мы должны сердце свое. Плача достоин человек, который не видит никакого вреда в том, чтобы посмотреть грязную сцену современного блокбастера. Огорчаешься за того прихожанина, который отдается на волю мысленных, виртуальных мечтаний, задерживает на них свой взор, беседует с худыми помыслами, потому что незаметно для себя повреждает объектив, повреждает оптический прибор. И чем более замусорено наше сердечное око, тем мы оказываемся в большей степени в плену иллюзий, мрачных представлений, того, что сегодня обымается словом «негатив». Человеку, который не привык беречь свое зрение и не привык протирать око души своей замшевой тряпочкой молитвы Иисусовой, ему рисуется мир как концентрация несчастий, катастроф, ужасов. Он ощущает себя как будто бы в комнате Свидригайлова по стенкам, в которой ползают скорпионы, тараканы и всякая нечисть. И напротив, если мы отвращаемся от худых помыслов и мечтаний, а главное, прикладываем к внутреннему нашему слезящемуся оку этот всецелительный пластырь молитвы, используем его как глазную мазь, калурий, по выражению апокалипсиса, щадим наше зрение, отвращаясь от всего неподобного, а главное, обращаем наше зрение внутрь самих себя, ибо Бог, как мы часто с вами говорим, изнутри нашего сердца на нас смотрит, нас любит, нас призывает к единству с собою, ожидая, покуда мы произвольно обратимся к Нему, отвратившись от пристрастий, от любопытства, от дурной привычки зыркать, втюриваться в что-то несообразное нашему званию, и прильнем, прилепимся к нему, солнцу ясному и прекрасному, чуждому каких бы то ни было пятен, по слову апостола Павла: молящийся Господу есть единый дух с ним. И на вопрос, как очищать сердечное око, можно сразу сказать, человеку это невозможно. А вот Богу, даровавшему нам этот прозрачный хрусталик, очень даже возможно чистыми водами благодати, если мы ее ищем, если мы ее храним, если мы ее бережем по принятии таинства покаяния, причащения, Господу Богу весьма сподручно этими водами промывать наш окуляр и мало-помалу, обращая наше зрение внутрь, делать нас способными смотреть туда, откуда Он смотрит на нас. И так духовное зрение пробуждается в нас в ту меру, в какую мы равнодушиваемся к предметам этого мира. По крайней мере, бережем себя от всего того, что может нам повредить, в ту меру, в какую мы проникаемся жаждой богопознания, богообщения и прячемся от калейдоскопа внешних событий в глубины нашего духа, где тише гладь и Божья благодать. Конечно, понятна моя речь только для тех, кто старается быть внимательным в молитве, кто разумеет, что Бог открывается человеку мирного, простого, незлобивого сердца. И особенно это понятно тем людям, которые, приступая к святой чаше, к причащению святых Христовых тайн, внимательно наблюдают за собой, что дарует им божественная литургия и Евхаристия. Действительно, если мы алчим и жаждем Христа воскресшего, то молитвенно готовясь к литургии, исповедуясь накануне по необходимости, благоговейно и трепетно причащаясь святых тайн, мы собственной кожей познаем справедливость слов Писания: «Вкусите и видите, яко благ Господь». А в чем его благость после того, как мы вкушаем с верою в божество и человечество Иисуса Христа, его пречистое тело и кровь под образом хлеба и вина? Устанавливается в душе, пусть на малое время, тишина, умиротворяется сердце, ум освобождается от обуревания помыслами, мечтаниями, воспоминаниями. Вот это выражение народное «тишь и гладь, и Божья благодать» очень глубоко и метко характеризует облагодатственное состояние причастника. Задача христианина как можно долее сохранять это торжественное, необычное, светлое, просветленное, умиротворенное состояние души. Священное Писание говорит об этом чуде многообразно. Открывайте желание ваше Богу, и мир Христов, превосходящий рассудочные постижения, соблюдет сердца ваши о имени Господнем. Вкусите и видите, яко благ Господь. Приступите к Нему и просветитесь, и лица ваши не постыдятся. Вот отсюда и начинается богозрение. Отойдя от святой чаши, как стеклянный, как хрустальный, ты должен погрузиться в благодарение Творца, в наблюдение за собой. Господь говорит о причастниках: на кого посмотрю, воззрю, только на кроткого и молчаливого и трепещущего словес моих. Во что бы ты ни стало сохранить себя от рассеянности, от мутного празднословия, от любопытства неумеренного, от каких-то земных желаний, войди в себя, вонми, внимай себе, и Господь сполна наградит тебя за эту внимательность и трепетное отношение к таинству. Ты, когда молишься после причастия, войди в клеть твою и затвори за собой двери, помолись благодарением Небесному Отцу, который в тайне от тебя пребывает, и Он же воздаст тебе явно, положит на твое сердце то, чего ты раньше никогда не ощущал, не постигал и не видел. Речь идет о божественной благодати, о тех неизглаголанных воздыханиях, то есть таинственных духовных движениях божественной благодати, подобных тонкому веянию ветра, когда все так мирно и тихо, когда душа боится нарушить то умиротворение, ту гармонию, которые внезапно поселились в тебе. Остается только в тишине при мерном дыхании, сдержанном, призвать имя Иисуса Христа. Слава тебе, Боже! Господи Иисусе Христе, помилуй меня! Либо беседовать со Христом, как дети беседуют с Отцом, да усладится Ему беседа моя из уст младенцев и припадающих к груди. Ты, Господи, принимаешь хвалу. Вот тут человек и начинает разуметь, что он способен видеть Бога, способен находиться в тишине и безмолвии, способен, отбрасывая от себя все внешнее и земное, чувствовать, постигать, осязать перст Господень, который полагает печать тишины и безмолвия на нашу душу. Наш мир похож на тонкий хрупкий кокон, прозрачную для света скорлупу. Сквозь частый ряд прожилок и волокон пытаемся узреть свою судьбу, а нас там ждет таинственное нечто, там в облаке святых великий сон. Речь идет о духовном мире, который нас пронизывает. Мы в коконе едим и пьем беспечно, и тает жизнь, похожая на сон. Святые вечно бодрствуют в жилищах, и, простирая руки с высоты, нам меньшим братьям, немощным и нищим, бросают сотни слитков золотых. Но мы не видим россыпи сокровищ, опутанные праздной суетой. Мечты, как мотыльков вечерних, ловим, томя сердца лукавством и тоской. Иной удел небесное богатство, рубин любви, сапфиры чистоты и тонкость мыслей белого агата и радость в искрах золотой слюды. Святые, к вам я простираю руки и открываю сердце уголки. С небесного мне не спошлите круга воды живой, из Божьей реки, струящейся от райского престола, помажу ее каплями глаза. Я так устал смотреть все время долу, бью скорлупу и вижу небеса. Таким образом, внимание к своему собственному сердцу, трезвение, как призывание Господа и ограждение себя от докучливых помыслов, принятие с благоговением святого причастия, сохранение даруемой в таинстве покаяния и причащения благодати – вот путь к очищению сердечного ока, потому что всякий помысл осуждения, всякое праздное слово, всякий нечистый взгляд, всякое пристрастие земное тотчас привносит душу тревогу, печаль, уныние, отягощение, омрачение. Ничто, никто, никакое общение с человеком никогда не в состоянии нас успокоить, насытить, если это идет мимо Господа Иисуса Христа. И напротив, когда я как малое дитя припадаю к стопам Спасителя, веруя, что Господь таинственно соприсутствует мне, что Он ждет, когда я припаду к Его милосердным коленям, Он внемлет мне, если я с верой в простоте и незлобе призываю Его святое имя, то всегда плодом этого охранения себя и своих чувств от внешних раздражителей и внутреннее устремление к Спасителю в молитве, плодом этого подвига будет тишина, умиротворение, спокойствие, благодатное равновесие ума и сердца, отсутствие помыслов, мечтаний, пристрастий, постижение того, что Бог рядом, что Он тебя видит, слышит, любит, наполняет твое сердце благодатным миром, соприсутствует тебе. Вот начало этого делания, которое каждый из нас призван со дня на день развивать, потеряв вновь возвращаться к искомому и мало-помалу все больше и больше степени вверять себя божественной благодати, которая возводит, по слову апостола Павла, нас со ступени на ступень, от славы в славу, приобучает нас, иногда позволяет нам барахтаться в своих расстроенных чувствах, попускает нам страдания, произвольные наши страдания от гордости, от ропота, от уныния. Но смирился я, и спас меня Господь. Повинился я, припал ко Христу, и Он, взяв меня за шиворот с любовью, как кошка, котенка, бывает, переносит с места на место, помещает меня в чудный свой свет, который я могу предчувствовать, осязать, догадываться тому, догадываться, что любовь Божья близ нас, и таким образом мы будем Богом ведомы и ведомы, покуда не достигнем полноты единения с Ним, благодатью Отца и Сына и Святого Духа. Ну, давайте мы теперь посмотрим, друзья, на ваши вопросы. Еще раз напоминаю вам, что иногда они настолько растянуты или не вполне четко сформулированы, или в них что-то такое неровное, сокрытое, я не сказал, агрессивное. Я оставляю за собой право общее содержание вопроса уловив, ответить на него так, как я его понимаю, в меру своего понимания, непонимания, какой-то вопрос оставить без внимания. Впрочем, все, что вы написали, у меня здесь на on the wall, на стене запечатлено, и можете не волноваться, я намеренно не игнорирую никогда вопросов, если они не нарушают общую атмосферу нашей Zoom Conference и интересны для окружающих. «Помажь калурием очи твои, чтобы видеть» — эти слова из Апокалипсиса были произнесены ангелу церкви, то есть предстоятелю церкви. Мы часто принимаем серьезные для себя решения, воспринимая мир так, как воспринимаем, а на деле, об этом судим из слов Апокалипсиса, ты слеп и нищ и жалок, помажь очи своей глазной мазью. На деле мы духовно слепы. По каким же признакам распознается искаженность миросозерцания? И как найти в себе мужество отказаться от своих ошибок? Искаженность миросозерцания познается по идолам, которые мы расставляем сами или к которым прилепляемся. Идолом я называю мечтательность, навязчивые помыслы, мысли, образы, представления, которым облеплен зачастую человек внутри самого себя. Бог запрещает нам творить себе кумиров, то есть засорять мысленное око какими бы то ни было картинами и мечтаниями. Не створи себе кумира ни на небе, ни на земле, ни под водою, да не поклонишься им, не послушаешь им. Эти слова, духовно понимаемые, говорят о том, что христианин в идеале должен хранить око чистым, совершенно чистым от всех представлений. Помните, Христос бичом изгнал из притвора Соломонова торговцев валами, баранами, опрокинул столы миновщиков, рассыпал деньги и не позволял, чтобы кто-то пронес хотя бы единую вещь через пространство Соломонова притвора. Вот христианин, чем внимательнее молится, по крайней мере, на утреннем, вечернем правиле, предстоя божественной литургии, должен отслеживать появление помысла, образа, ощущения дурного. И бичом молитвы, особенно призванием Иисуса Христа, не позволять этой чуждой вещи, этому иноагенту, пересекать пространство души. Ум в идеале – это такая сила, которая должна быть Богом данная, чиста, прозрачна, проста. Ум должен быть абсолютно свободен от каких бы то ни было примышлений, особенно мечтаний. К этому нужно стремиться. Я не говорю, что у всякого из нас ум именно таков, но каждый знает, что на молитве нельзя ничего себе представлять, мечтать. Мы призваны отбиваться от этих помыслов, я бы сказал, убегать от них, прятаться в ту глубину нашего собственного духа, куда они пролезть, эти проныры, не могут. Тут особенно помогает, как вы знаете, внимательное призывание Иисуса Христа при сдержанном дыхании. Господи Иисусе, Иисусе Христе, я страдаю, меня обуревают, насилуют какие-то воспоминания, помыслы, представления, какие-то предметы разнородные возникают в моем сознании. Чуть только начну молиться, сразу вдруг на ум приходят какие-то срочные дела, вот посмотреть в записи свои, вот кому-то что-то передать. Иисусе Христе, избавь меня от этого насильства, даруй мне ясность мысли, мирное сердце. Тут без количества мы качества никогда не обретем. Почему? Даже если молитва никак у тебя не получается внимательная, из этого не следует, что ты должен опустить руки. Молитва и труд – внимание, все перетрут. Итак, по каким признакам мы распознаем искаженность нашего миросозерцания? По заполоненности, замусоренности, зашоренности внутреннего мира вот этими идолами. Из этого берендеевого леса нужно выбираться. Эти авгиевые конюшни нужно обязательно очищать, используя совковую лопату или саперную лопату десантника. Вот так вот и рубить в капусту эти помыслы, ну, а лучше с ними не собеседовать, а просто задать стрекача. Подныривать под волну, которая тебя может унести и бросить на камни. Как подныривать? А вот так. Господи Иисусе, Иисусе, помилуй меня, молитвами Богородицы, помоги мне. Или просто читаем ли псалтырь, Евангелие. Боже, вечный царю всякого создания, вечерние молитвы, погружая ум в каждое слово и таким образом терпя наседающие на нас помыслы, которые постоят, а потом уйдут, если ты занят делом и не позволяешь своему вниманию беседовать, реагировать на эти помехи, но упрямо, смиренно, целенаправленно идешь к своей цели. Бывает, что мы унаследовали от предыдущих поколений какие-то стереотипы. Трудно обрести свободу. Речь идет о, может быть, родительских наказах, которые не вполне соответствуют вере и благочестию. Справедливо ли желание пересматривать родительские правила и обычаи? Как это делать? Все мы подвергаем анализу в свете Божественного Писания. Слово Божие – это абсолютный свет, который льется с небес и позволяет нам рассмотреть, где сено, где солома, в чем мы правы, в чем мы неправы, рассмотреть усвоенные, может быть, с детских лет какие-то родительские наказы. Как правило, родители все-таки водятся нравственным чувством. Но если наш дом был не воцерковлен, если родители руководствовались исключительно практическим разумом, увы, дети часто наследуют даже не столько ложные правила, сколько какие-то огрехи, родовые родимые пятна. Ну, например, всем известно, что атмосфера раздражительности в доме, отец постоянно повышает голос и методом рева и ора домочадцев ставит на место. Ясно, что и ребенок будет, если не в растении, то стероидные реакции будут ему свойственны, повышенная эмоциональность, вспыльчивость. Естественно, что христианин, начав причащаться святых тайн Христовых, быстро увидит у себя эту всклокоченность своего рваного ума и поймет, что вот это беснование тихое, когда ты набрасываешься на человека, которого не считаешь правым, глаза в кучку, зубы стучат, губы трясутся, белеют. Очевидно, что это подпадает под слово Писание: гнев не творит правды Божьей. Нельзя правой рукой созидать, левой разрушать. Короче говоря, божественная благодать является нашей истинной учительницей, истинной нашей родительницей. И тот, кто приглашает Христа царствовать в своей душе, очень ясно и получает от божественной благодати внушение, что такое хорошо и что такое плохо, призывается к противостоянию вот этим безумным навыкам. Увы, родители современные даже не понимают, какую медвежью услугу они могут оказывать детям, говоря им о чувстве их детей собственной исключительности. Ты у меня самый-самый, ты все такие-сякие, а ты такая душечка-лапочка, умей занять особую позицию. Вот нет ничего, конечно, более вредного, чем высокое мнение о своих способностях, о своем интеллекте, навык превозношения над людьми. За это жизнь долго и больно бьет всеми острыми углами человека, пока он не смирится и не отдаст себя в руки Божьей благодати, без которой мудрость человеческая, полное безумие в очах Божьих. Умение видеть грех и добродетель в своем и чужом сердце. Я бы сказал, что чистота сердца проявляется, и ясный ее признак в том, чтобы видеть светлое начало в окружающих нас людях, видеть богатство милости Божией, видеть красоту образа Божия. Попросту говоря, мы призваны в идеале быть адвокатами, а не обвинителями наших ближних, когда мы внутренне стараемся оправдать человека, терпимо к нему относиться. Тут вот действие Божьей благодати будет весьма близко к нам, и сам Бог приблизится к человеку, потому что Он хочет всем спастись и в разум истину прийти. Если ты похож на ядовитого скорпиона и только помышляешь, как бы вспрыснуть новую порцию токсина в человека, побольнее его уязвить, оскорбить, состояние близкое к погибели. Стихия христианского сердца – сочувствие, жалость, сострадание, понимание. Без этого нам никуда. Есть люди, которые видят себя всегда правыми. А вот другие, даже в хорошем деле, в своем собственном, замечают что-то греховное. А вот сил отвергнуть этот греховный мотив не хватает. Нет сил с ним бороться. Как тут действовать? Сложные вы описываете переживания героев Федора Михайловича Достоевского. За все хочется благодарить Бога, а душа до благодарности не доросла. Вы знаете, самое главное, судя по вашему вопросу и ответ, избегать какого-то перенапряжения. Знаете, желчный пузырь, набитый песком, может взорваться и быть причиной перитонита или каких-то критических состояний. Для нас, испытывающих какой-то внутренний дискомфорт, все-таки важно верить в себя со всеми потрохами всемогущему, всеобъемлющему, всепремудрому, вселюбящему Господу. Чуть-чуть себя укорять, не оправдывать ни в коем случае, а чуть-чуть укорять. Вот я такой, вот я сякой. Господи, ну прими меня. Хоть я и с пятачком, постоянно хрюкающая розовая свинья. Вот не терять благодушие. Бог не отождествляет нас с нашими недостатками. У нас есть здоровое ядро. Это присутствие Божьей благодати в глубинах нашего духа. Кокон, о котором мы говорим, действительно противный и мерзкий. Но Христос смотрит в самую глубину нашего сердца. Наше дело главное не сослагаться с дьяволом, который все время клевещет на Творца, представляет его неумолимым, жестоким, бесконечно далеким или заинтересованным в том, чтобы мы страдали. Отсюда в душе недоверие, промыслу Божьему, ропот. Вот этого не допускать. Бог есть любовь и никаких бредей. Он солнце ясное и прекрасное. Его лучи нас светят и греют. Господь вдыхает в нас свою бесконечную любовь ежесекундно, в глубину нашего духа. Вот проникаться сознанием, хоть и побитого щенка, но Божьего создания, не позволять себе отчуждаться от Христа Спасителя, не доставляет сатане радости, когда мы переходим на его сторону, принимая карикатурные, уродливые, ложные представления о божестве. Для этого сохранять дыхание вот этой побитой собачонки. Боже, милости будь мне грешному. Ползу к тебе. Хвостиком рад бы вилять, но хвостик уже отрубили мне. Хочу бежать, но лапа перебита. Хочу скулить, но зубов нет. Иисусе Христе, слава тебе. Вот не терять понимание, что ты создание Божие, ты слеплен Творцом, Он присутствует тебе. Ты вот такой, я такой инвалид, но Господь ждет меня в своей лечебнице. Вот так. Глаза притягивает негатив. Постоянно почти цепляет бесенок. Зыркаешь и смотришь на что-то нехорошее. Как жить, по слову преподобного Амбросия? Жить, не тужить, никого не осуждать. Вы знаете, дорогие друзья, самое главное – это любовь ко Христу. В чем проявляется любовь ко Христу? К устремлению, в устремлении к Спасителю нашего бессмертного Духа. А дух наш действительно ищет Господа, алчит и жаждет. Но для того, чтобы дух наш соединился со Христом, точнее, в нем упокоился, необходимо совладать с умишкою своим, вниманием своим. И вот тут-то любовь ко Христу или отсутствие любви проверяется. На что ты смотришь, чему ты внемлешь, чем занят твой ум. Если ты продолжаешь в себе прокручивать какие-то плохие вещи, бесконечно жалуешься, унываешь, гордишься, просто смотришь в одну точку, чем ты хочешь себя занять, не знаешь, куда приткнуться. А все это неправильно. Любовь ко Христу проявляется весьма простой вещью. Устреми к Нему свое внимание, как река в устье вливается в море. Ищи Христа. Он недалек от тебя, Он простирает тебе руки, Он хочет тебя обнять. Такого вшивого, блохастого, паршивого, лохматого, вонючего. Обнять, очистить, дать тебе крылья. Из какого-то сморчка сделать лебедя белого. Он как мать своего ребенка прижимает к груди, тебя хочет напитать. Он Господь – источник света, и сам есть свет. Он – источник мира, и сам есть мир. Все в нем светло, прекрасно, чудесно, божественно. И вот этого Господа ты должен прилежно искать и призывать, тем паче он недалеко от тебя, внутри тебя находится. Вот твое внимание – заключи его во Христе, держи ум во Христе, стучись, как Монте-Кристо, помните, скреб, 25 лет скребком в замке Иф долбил эту стенку, все надеялся, что доберется до противоположного края и сиганет в море. Вот как Монте-Кристо или как жучок-короед проедает столетний дуб. Иисусе, 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 где мое внимание? Где моя сосредоточенность? Где моя любовь? Иисусе Христе, ты взял на себя все мои грехи, Иисусе Христе, ты простираешь мне свои объятия, ты хочешь даровать мне дух смирения, чистоты, любви, мудрости. Иисусе Христе, помилуй меня. Вот если человек любит Христа, у него будет эта работа в душе, незаметно для других. Если он просто враль, краснобай, петушиный король, деньги пришел зарабатывать на церковной ниве, он будет изображать что угодно, но внутреннего устремления ко Христу у него не будет. И в ту меру, в какую он отчужден от Христа, он несчастен. Поэтому не будем, те друзья, вот так бодаться с миром, но нужно найти Господа в глубине души своей и припасть к Нему, чтобы Господь от родника своего божества питал нас чистыми, прозрачными водами смирения, чистоты, любви. Чуть только эта вода притечет к тебе, у тебя раскроются глаза, ты почувствуешь, что твое сердце начало насыщаться, как вот младенец от материнской груди, и начнется совершенно другая жизнь. Ты перестанешь роптать, перестанешь бесплодно жалеть о том, что тебе не удалось что-то в жизни, перестанешь обижаться, что у тебя нет друзей, а ты сам-то кто и каков с тобой дружить кто-то хочет. Вот. Только вот начни, дорогой мой, жить Христом, и тогда наверняка вдруг запляшут облака, и священник ради тебя запеликает на скрипке. Так что в путь, дорогу. Так, преподобный Антоний размышлял о судьбах людских. Ему было сказано: не подвергай исследованию судьбы Божьей, себе внимай. В какой степени важно заглядывать именно в свое сердце? Именно в свое сердце и надо заглядывать, как сказано: пей воду из своего источника. Именно в свой колодец и надо смотреть. Может ли вообще человек знать сердце ближнего? Знай себя и довольность тебя. Сиди лягушка в своей луже и не квакай, чтобы не вышло чего хуже. Не нужно заглядывать в чужие сердца. А что с ними делать? Вверять людей милости Божией со всеми потрохами. Все у тебя хорошие, все милые, потому что Господь использует всех окружающих тебя людей для того, чтобы совершалась спасительная воля о тебе. Враги, не враги, ближние, дальние, сродники, не сродники, весь окружающий мир служит тебе, если ты любишь Христа и призываешь Его в тайне сердца. Притча о мытаре и фарисее. «Благодарю тебя, Господи, что я не такой», — говорит фарисей. Что такое ложное благочестие? Ложное благочестие — себя считать хорошим в очах Божьих, а на других поплевывать с высокой колокольни. Насколько опасно сравнивать себя с другими, как старший сын? А ты вот для меня даже козленка не заколол, а вот этому вы прямо спрашиваете, как будто вы какой-то чукча. В ваших вопросах содержится ответ: себя с другими не сравнивай, в чужие сердца не заглядывай. Ложное благочестие вовсе не в том, чтобы себя оправдывать. Какие-то вопросы такие вы задаете для группы продленного дня, и так ясно, как на них отвечать. Как уцеломудрить собственное око, не принимать блудных помыслов ни за что, ни за какие коврижки, не принимать блудных картинок, которые вертятся в сознании. Если они тебя насилуют, эти картинки, все равно не принимай, и через неделю-две они ослабнут. А через два месяца даже вот будут бояться приступать тебя. Через два года ты вообще забудешь о том, что существуют лица иного пола, и будешь просто как ангел. Батюшка, а как вы боретесь за охранение сердечной клети, ограждение себя от всего лишнего и греховного? Ну, знаете, лишние вопросы не всегда приветствуются, хотя здесь ничего личного нет. Я уже все рассказал о том, как нужно уметь убегать от худых помыслов и прилепляться ко Христу всем смертям назло. Целеустремленность должна быть. Без целеустремленности ты просто рохля, тюфяк. Ты просто никто, и зовут тебя никак. Впрочем, эта формула используется и для характеристики смиренного устроения. Целеустремленность, вот как, знаете, нормы ГТО мы сдавали: быстрее, выше, смелее, 100-метровку надо пробежать, преодолевая себя, спортивное ориентирование, найти заданный адресат. Вот бойцовские качества каждый должен себе обязательно вырабатывать в отношении любви ко Христу, бойцовские качества. Преодолеть во что бы то ни стало, с Божьей помощью. Господь любит душу рассудительную и мужественную, говорит старец Иоанн. Всем желаю успеха, прежде всего самому себе. Как противостоять желанию спать, спрашивают нас из Северной Америки. Ну, вы знаете, если вы не доспали, то сам Исаак Сирин говорит: завернись в мантию и спи сколько нужно. Но если вы явно уже себе потрафляете, я бы вас тотчас бы поставил под душ прохладный, как Яковлева в фильме «Ирония судьбы». Прямо в одежде становитесь под душ, сон сразу пройдет. Просьба помолиться за пса. Песик очень болеет, да, сочувствуем всякой твари и молимся священному ученику Власию. Опухла щека, давление, а нужно петь на клиросе: помоги вам, Господи, помилуй. Ну что ж, товарищи, что ж, дорогие мои, думается, что мы сегодня выполнили план на 101%. Извещаю вас, помимо сказанного о праздниках наступающей недели, что у нас в Москве 10 июня в Центральном доме литераторов последняя встреча в учебном году. Тайна Святой Троицы в нашей жизни. Мы проведем, даст Бог, престольный праздник на Шабловке, и потом во вторник вечером 10 июня приглашаю всех, кто будет в Москве, а не на даче. Посвятим этому высокому предмету наш вечер, потому что Бог близок к нам, как воздух. Он наш Творец и наш Отец, и всюду Он расставляет знаки своего присутствия. Печать целесообразности, красоты, порядка. Так что мы с вами насладимся духовную беседу и уже с чистой совестью отправимся в отпуска. Кто куда? Кто в тайгу, кто в пустыню Сахару, кто на плодово-ягодные свои 6 соток. Ждем вас, дорогие друзья! Ангел-хранитель, да будет с нами, Христос воскресе, воистину воскресе, ура, ура, ура!